урок, избранные отрывки из уроков Рава Микубаля Баруха Шалома Ашлага с комментариями Рава Лайтмана. Я помню, как-то спросил я своего отца-учителя Бальсуляма получить благословение. Как проверить путь? А ему это не понравилось. Что тебе надо? Он говорит мне: послушай, а я не хочу, чтобы ты боялся меня или Творца. Лучше бойся Творца. Еще раз, послушай. Почему человек, которому не важно, боится его? Что нам не хватает? Что нам недостает? Просить, чтобы Творец нашел благоволение в наших глазах. Но ведь так же нельзя сказать. Да, чтобы нам стоило бы ради Него отказаться от многих вещей. Это то, о чем запрещено говорить. И вообще невозможно говорить. Нет слов даже говорить об этом. Почему? Потому что каждого есть собственные какие-то расчеты. Я говорю сейчас в общем. Мы, когда должны подняться, мы должны поднять шхину из праха, действия, учебу, то, что мы делаем. Это дух шхины через души найдет место у нас. А так шхина в прахе. Духовный у нас имеет такую же важность, как пыль. Это еще исходит от нахаша, чтобы духовное было у нас важно, чтобы поднять это из праха. Как мы говорим, когда мы восхваляем? Подними нас из праха, бедного. Небесный Малхут называется бедный и нищий. Это мы просим поднять из праха бедняка, из отбросов бедняка. Что такое отбросы? Ну, отбросы, мусор. То, что убрали, убери это со стола. Вещи, получение, наоборот, ставим на стол. Мысли о получении, мысли о даче без получения. Нет, это без меня. Это не для меня. Уберите это со стола. Брось это все в корзинку. И вот поэтому и говорится, из отбросов поднять. Это те моменты, где вся учеба, то, что мы изучаем, мы должны исправить только это.
Мне нечего добавить. Вещь самая важная. Одно соответственно другому. Гордыня человека соответственно принижению группы или Творца. У нас-то несколько затушевано, есть предприятие, есть отношения между руководством предприятия, и я отношусь к людям как к сотрудникам, это затушевано, но это проблема.
Шамати, 203 статья. Высокомерие или гордыня унижают человека.
Одно соответственно другому. Мы изучаем, из того состояния Эйн Соф в мире бесконечности. Единое кли со светом, он один, имя его едино, и затем разделились. Свет остался в мире бесконечности, а кли опустилась до этого мира, и поэтому находится в скрытии. Кли ощущает, что оно находится в том же состоянии, как и в мире бесконечности, в Эйн Соф, потому что на него действует скрытие. Получается, что гордыня соответствует уровню падения. И если начинает раскрывать свое падение, в соответствии с этим может исправить гордыню, потому что видит, насколько светит ему высший свет, а он ему светит, насколько он находится, он в соответствии с этим чувствует себя. Прежде он ощущал в себе гордыню, сейчас чувствует себя в ничтожности. Нужно и гордыню, и ничтожное это ощущение принимать как заданное свыше, не за счет человека. То есть нам нельзя воспринимать то, что мы ощущаем, личным образом. Как бы это относительно меня оскорбляет меня, унижает меня, мешает мне. Нет, все эти раскрытия я должен воспринимать, особенно относящиеся к гордыне, к моему «я», к ощущению ничтожности, ощущению унижения, оскорбления, раскрытия зла, что все эти вещи уготованы нам заранее. То, что мы прошли в течение многих лет. Не то, чтобы я этим успокаивал себя, я был плох. Есть долгий период, когда человек именно так и чувствует. Он как бы не критикует, не анализирует свою прошлую жизнь. Он видит, вел себя неверно. Творец нам уготовил весь этот процесс преднамеренно для того, чтобы мы с его помощью поднялись. Гордыня человека унижает его. Ощущать одно, соответственно, другому. Чем выше поднимается гордыня, человек себя чувствует тем более униженным. Насколько возросла гордыня, я себя должен чувствовать тем выше. Но поскольку светит свет на это состояние, на гордыню, то я вижу себя в ничтожности. Уже начинаю себя упорядочивать, устраивать так, что желаю поменять гордыню собой на гордость Творцом, величие себя, что я вот так держу себя в величии Творца. Ничтожность, униженность тоже не должна идти за свой счет. Есть в хасидизме очень много о принижении себя, о том, как вести себя в таком приниженном виде. А у нас все это должно быть, может быть, даже прямо наоборот. Соответственно, пути духовной работы должна быть работа внутренняя. И поэтому снаружи ничего не нужно показывать внешне. Да и не принято говорить обычно ни с кем об этих состояниях. Но все соотносить к беседе с Творцом. То, что Творец раскрывает в человеке, все эти страсти, все эти свойства, которые Он приготовил в человеке и в его природе, в его жизни, в процессе, который происходит с человеком. А сейчас показывает человеку, что у него есть. Если бы мы не жили вот так, то у Творца не было бы возможности нам раскрыть, кто мы и что мы. А вот так это раскрывается в виде примеров. Прошлое, состояние, как бы прошлое, потому что прошлое, настоящее и будущее, состояние прошлое относительно нынешнего состояния. Мы уже понимаем из всего этого, когда проверяем себя, рассматриваем себя в нынешнем состоянии, скажем, относительно 10, 20, 30-летней давности. Мы видим, насколько мы были нехороши в некоторых состояниях, с одной стороны. С другой стороны, мы должны из этого понять, что это также мера нашего продвижения. Мы можем определить эти вещи. Сейчас высший свет нам светит, и мы теперь способны увидеть истину. То есть немедленно надо, сразу одновременно с тем, что мы видим, насколько неправы мы были в чем-то, следует это соотнести с Творцом, который нам это сделал, и соотнести с Творцом это. Он сейчас нам это раскрывает. На примере этого он нам показывает, обучает, что делать. Мы это видим, и нам раскрывается наша работа. И также то, что мы должны делать с этими раскрытиями. Преднамеренно, как объясняет нам Бааль Сулам, Творец приготовил для человека точки унижения и также дает ему множество тех, кто наносит ему вред, вредителей, врагов его. Как он это пишет там? Найди, пожалуйста, этот отрывок. Есть, да?
Шамати 181. Великие праведники, кому Творец хочет, чтобы они не проиграли от того, чтобы стали известными как праведники, тогда Творец их бережет, чтобы они не получали уважения, чтобы не было никакого ущерба и повреждения души. Поэтому, с одной стороны, нет у них уважения, поэтому, с другой стороны, против них стоят их противники, которые всячески нападают на них. И как раз именно в той мере, чтобы это уравновешивало то уважение, которое дают праведнику. И как раз в той же праведнике, с другой стороны, на них нападают.
Это уже охрана сверху, идеально. Об этом тоже есть работа. Если Творец восполняет эти вещи, то где тут точно отношение к этому самого человека? Но как бы то ни было, гордыня, уготованная нам, в нас, внутри, она в сущности отсюда и до бесконечности, до мира Эйнсов, только растет, возрастает, и мы должны с помощью высшего света видеть, что у этой гордыни есть место только во тьме вскрыть. Когда этот свет, высший свет светит, то у этой гордыни есть только ничтожность. То есть ни с гордыней, ни с ничтожностью мы не должны работать как есть, а только соотносить их с величием Творца и видеть это соотношение, насколько возгордился я, настолько он в моих глазах падает, и насколько он возрастает, я в своих глазах ничтожен. То есть эти вещи, и мое ничтожество, и моя гордыня в моих глазах нужны только для того, чтобы возвысить Творца, поднять из праха высшего, униженного. И, соответственно, этому я начинаю работать, выхожу из личной моей частной точки, поднимаюсь над ней и пользуюсь всеми этими свойствами, которые раскрываются во мне. То, что я различаю в высшем свете в свойстве отдачи, когда весь я, соответственно, с этим работаю, и вот это для меня важное, главное. А все свойства, силы, которые во мне имеются, я их получаю как заданные свыше. Они идут свыше. В сущности, кроме точки в сердце, я не соотношу с собой ничего, кроме точки анализа и приведения в действие, точки молитвы и взаимодействия со Шхиной, с Малхут. Все прочее я принимаю как заданные свойства. Кли разбито, оно находится в состоянии разбиения, и, конечно, в нем нет своего ничего. Высший свет, который соответствует ему, он ушел и находится наверху в виде аницуцим, искры и килим, духовные сосуды, находятся внизу. Все это не за счет человека, а это та точка, которую я получил свыше от Творца, и я могу ее только укрепить, усилить за счет окружения и потребовать исправлению. А гордыня или ничтожество пользовались мной, во мне, служили мне для того, чтобы достичь, увеличить, возвысить Шхину, возвысить Творца. Но это в сущности и ничтожность, и гордыня человека относительно ничтожества или величия Творца. Это два параметра, с которыми мы работаем. Все остальные свойства, как составляющие этих двух параметров. Да?
Исраэль Зака спрашивает, как сократить разницу между пониманием умом, что все от него, нет никого кроме него, и ощущение, вот осознание зла и больного сердца?
Это зависит от того, насколько человек соотносит себя с высшим светом. Когда свет светит, он высвечивает эти заданные свойства в человеке. Насколько я эти вещи принимаю как заданные мне для работы, насколько я оторван, отдален, отделен, отношусь к себе как к чему-то, кроме, к чему-то иному, что не является кли, средством. И тело, и душевные силы, и отношения, и все то, что имеется в мире, все это человек сейчас рассматривает как средство. И наше животное тело тоже наше. В чем оно наше? В том, что мы слиты с ним. Когда приходит высший свет, то к телу начинают относиться как к чему-то отличному от меня. Настолько он кажется мне чуждым. Да?
А Александр спрашивает из Гавайев, как может помочь гордыне возвысить Творца?
В соответствии со своей гордыней ты измеряешь. У нас нет других килим. Я в соответствии со своей гордыней измеряю, а она растет, просто прорывается не просто так. Говорится, гордыня человека унижает его. А с помощью чего еще можно унизить человека? С помощью чего его вообще можно поднять или принизить? Все это только относительно точки его личности, индивидуальности. Нету у нас иного. Все наши свойства, они не являются плохими или хорошими. Только использование, они относительно эйн, я относительно отсутствия, гордыня и ничтожность, собственная самостоятельность или слияние с Творцом. Гордыня — это ощущение собственного существования. Имеюсь я. Просто я существую. Вот это в сущности ложь, да? У нас были великие праведники, гораздо более богатые, состоятельные, чем Сет из Нью-Йорка. И они умели работать с миром, были крупными купцами, и были, они умели держать себя достойно в окружении торговцев, и при этом умели правильно себя соотносить с товарищами и с Творцом. Все это зависит от игры. Игрой называется, человек понимает, и здесь, и там, всерьез, он не играется. Игрой называется у нас... Если ты делаешь правильный расчет, прежде чем ты проявляешь свое поведение, прежде чем ты что-то делаешь, ты обдумываешь. Это называется «ты играешь». То есть, если у тебя имеешься ты и отношение к тому, как ты представляешь, это игра. Но если я делаю расчет, и потом относительно Творца я представляюсь, это игра, но... Я обязан это делать. Всегда человек обязан производить расчет. Это пословица, поговорка, что весь мир театр, Шекспир в свое время сказал, это совершенно серьезно. Это говорит о человеке, что он понимает те свойства, которые даны ему, и возможности, которые ему предоставляют. Так он формирует себя и вот так относится к миру. Он сам хочет быть руководителем, режиссером, сценаристом всей своей жизни. Да.
Игорь из Хадера спрашивает, в чем разница между собственной гордостью и отменой себя?
Ничтожность и отмена, можно сказать, что это одно и то же. В определенном смысле. Тут должно присутствовать решение между ощущением ничтожности и действием самоотмены. Но если это да или нет, все-таки говорится о внутренних понятиях в человеке, а внешне он как бы может гордиться и может держать себя соответствующим образом, совершенно иным. Человек должен, насколько мы продвигаемся, тем больше мы получаем облачение, как актеры, которые могут менять облачение в разных ролях. В разных ролях. И, соответственно, действовать, вести себя. Ты тоже, когда ты приходишь в группу, или когда ты дома, или когда ты на предприятии, или относительно чего-то внешнего, ты должен облачать себя каждый раз иначе. Когда ты с детьми себя ведешь, или со взрослыми, всегда человек должен выражать себя образом наиболее эффективным для достижения цели. Это ты проверяешь свое поведение. Тогда получается, все эти облачения, все эти ситуации, в которых ты находишься в жизни, поддерживают и помогают. Как тебе Творец уготовил, так ты ими и пользуешься в совершенстве для достижения этой цели. И это не является ложью, когда ты вот так себя ведешь. Для достижения цели. Поэтому у тебя есть предприятие, на предприятии ты можешь быть жестким, и таким, а в группе, может быть, ты должен быть мягким или, наоборот, жестким, но это совершенно разные вещи. Или в семье, или с детьми, или на работе, или с родителями, родными и близкими. Но все это для достижения одной и той же цели. И там это все объединяется, все эти формы. Мы изучаем книгу «Зор», глава Берешит, первая часть, статья называется «Камни чистого мрамора», пункт 252.
Все наше продвижение за счет света, возвращающего к источнику, и в мире света, силы света, мощи света, мы продвигаемся, не другой силы, которая бы продвигала нас, и также осветить правильные вещи на данный момент и на будущее, и подталкивать нас от одного состояния к другому. Продвигать все делает свет. Нет другой силы, которая что бы то ни было делала. Это царь, который, в общем-то, убивает, оживляет и спасает, и также убивает, умерщвляет. Что он дает нам такое понятие смерти в нашем желании получать и оживляет, когда видит человек, насколько есть жизнь и жизненные силы в желании получать, и также спасает, это насколько мы можем спастись от того, чтобы перейти от одного к другому. И потому что все наше продвижение в направлении отдачи, которая постигается тем, что мы на практике составляем общее разбитое кли. И поэтому не может быть, чтобы человек эту работу сделал в одиночку. Но с другими частями, которые ему предоставляются, что надо сделать ту же работу. И тогда с помощью взаимной помощи, общего действия, когда создается связь и близость, и равенство, то тогда в той мере, насколько присоединяются все эти части вместе, они могут удостоиться воздействия высшего света, как мы это изучаем при разбиении келим. Когда света келим поднялись наверх, то, что называется, они упорхнули наверх из келим, а келим и искры упали вниз. Тогда келим и искры — это мы, которые хотят соединиться между собой. И тогда у нас есть келим и искры. Ни в ком нет ни келим, ни искры. А келим и искры — это все существует только при условии, когда мы стараемся соединить себя внизу, между собой, как разбитый келим, ненавидящие, отталкивающие, неспособные соединиться. И мы хотим только выяснить меру удаления нашего, насколько возможно, для того, чтобы быть способными обратиться к свету, который находится наверху. И кто связывает нас, которые находятся внизу, в мирах бия, отделяющих, и еще ниже, в этом мире, в состоянии ло-лишма, с тем самым светом, который находится в Ацилуте, который упорхнул, ушел, улетел от кли, и может светить нам оттуда, издалека. И поэтому называется окружающим светом, который когда-то был внутренним светом, внутри кли, в нашем исправленном кли. И вот говорят, что с помощью того, что мы используем тексты каббалистов, которые тоже были в своих телах в этом мире, а в их душе были в мире Ацилут, в том свете, где там уже наполнил их души. Так вот, когда мы связаны с ними, когда мы можем соединиться с ними, то через них мы можем привлечь свет, возвращающий к источнику, из Ацилута к нам. И поэтому нет никакого шанса, что мы удостоимся исправления, если мы не используем истинные первоисточники каббалистические. И поэтому мы должны изучать Зоар, труды Бальсуляма, Рабаша, в том их виде, в каком они написаны. Хотя мы не понимаем, мы не видим в них чего-то там, но это то, что связывает нас, то, что называется отброшенных вниз, с святами, которые находятся наверху, над парсой. И с помощью вот этой связи, когда мы хотим удостоиться света, возвращающего к источнику, а это Исраэль, Тора и Творец одно целое, когда мы стремимся достичь с помощью этого света в том, чтобы включиться в Шхину, чтобы она пришла к слиянию с Творцом, с Рампином. Таким образом, мы используем систему правильным образом. И будем надеяться, что удостоимся цели творения. Так вот, об этом мы думаем, но вместе. Пожалуйста.
252 пункт. Сказал Раби Элазар, однажды спросили товарищи, что означает сказанное Раби Акивой своим ученикам. Когда достигнете вы камней чистого мрамора, не говорите «вода, вода», подвергая себя опасности, поскольку сказано «изрекающий ложь не утвердится пред глазами моими». Тем временем спустился туда старейший из старцев. Хохма и Бина называются старцами, а кетер, находящийся выше Бины, называется старейшим из старцев. И это раскрытие души уровня Ехида, который предстоит раскрыться в мире при завершении исправления. Сказал он им, чем вы занимаетесь? Ответили ему, занимаются тем, что сказал Раби Акива своим ученикам, когда они придут к камням чистого мрамора. Сказал он им, ясно, что здесь содержится высшая тайна, и раскрыли ее уже в высшем собрании. И для того, чтобы вы не ошибались в этой тайне, спустился я к вам с целью выяснить ее. И поскольку эта тайна уже раскрылась между вами, а эта тайна скрыта от всего поколения, то есть, поскольку в общем виде уже раскрылась вам эта тайна, тайна, ускользающая и скрытая от всех людей вашего поколения, поэтому можно вам ее раскрыть полностью.
Ну, чуть живее.
253. Несомненно, что это те камни чистого мрамора, из которых выходят чистые воды. И на них указывают две буквы «Юд», входящие в букву «Алев», в начале и в конце ее. А «Вав» в букве «Алев», проходящая между двумя буквами «Юд», это древо жизни, и всякий, отведавший от него, будет жить вечно. И эти две буквы «Юд», входящие в букву «Алев», указаны в словах «И создал Вайцер», в которых есть две буквы «Юд». И это два вида создания, создание высших и создание нижних. И это две буквы «Юд», стоящие в начале и в конце имени Авая Адни, которые означают «хохма» в начале этого имени и «хохма» в конце этого имени. И они называются «тайнами мудрости», потому что им неведома высшая хохма, расположенная под высшим кетером. Кетер Арихампина называется высшим кетером, а под ним хохма Арихампина, одно внутри другого. И она называется скрытая хохма, хохма стима, потому что была скрыта и не наполняет парцуфим Ацелутом. И хохма, которая передается в мире Ацелут, только от Бины, которая становится хохмой. А только от Бины, которая становится хохмой вследствие своего подъема в Рош Арихампина. Эта Бина называется высшей хохмой. И когда Зайрампин получает от нее и передает Нукве, Нуква тогда называется нижняя хохма. Эти две хохмы называются тайнами мудрости, поскольку им неведома хохма в сравнении с высшей хохмой Арихампина, расположенной под его кетером и называемой скрытая хохма, хохма стима, так как ничего не могут получить от нее. Эти два вида хохмы символизируются двумя буквами «Юд» в начале и конце имени Авая-Адни. И это две буквы «Юд» в словах «И создал Ваицер». Первое – создание высших, свойства будущего мира, которые исходят от высшей хохмы, то есть бины. Второе – создание нижних, находящихся в этом мире, которые исходят от нижней хохмы, то есть малхут нуквы зерампина. И это две буквы «Юд», входящие в букву «Алев». Верхняя «Юд» – это высшая хохма, нижняя «Юд» – это нижняя хохма, а линия, проходящая между ними, – это зерампин, называемый «Вав» и называемый «Древом жизни», который получает от высшей хохмы, от верхней «Юд», находящейся над ним, и передает нижней хохме, нижний «Юд», находящийся под ним. И они камни чистого мрамора, бина, называемая высшей хохмой, и малхут, называемая нижней хохмой.
Да.
Из Барселоны спрашивают, как измерить, какая система измерения есть, чтобы проверить воздействие света на мою жизнь.
Ну, скажем, сейчас при чтении Зоар я стараюсь быть как бы в нескольких целях, которые должны соединиться у меня в одну цель. Я хочу быть вместе с группой, чувствовать объединение между нами. Насколько это объединение должно расти с помощью воздействия высшего света, насколько мы хотим поднять это общее желание относительно света, чтобы раскрыл это желание, чтобы раскрылся в нем. Я хочу также знать, как свет воздействует на это желание, откуда он пришел. Ведь он пришел, ты же видишь, из Роша Целут, из Роша Рихампина, из Моха Стима, из Моха Стима, из Моха Давира, Крома Давира, через Бину, которая поднимается в Хохму, и оттуда получает для нас свет хохма, откуда мы получаем, собственно, ощущение жизни. Это не, чтобы это не было, как у Адама Ришона, который бы жил и ел вечно, чтобы мы это получили правильным образом, как эти света упорядочиваются в нас, как они приходят. Об этом Зор нам рассказывает, ничего другого. Он рассказывает, как мы включаемся в зону Ацилута. И все. И как в соответствии с этим мы приводим в действие зону Ацилута для того, чтобы получить для нас все, что необходимо и требуется для исправления и для наполнения. Так вот, я хочу знать всю эту механику, как это все действует, какие свойства, какие силы. Творец, который все это запускает, в соответствии с какой программой, которая действует там за мной, как это все создало меня, как это сделало во мне все это, как это поднимает меня, как соединяет, почему я это раскрываю таким образом. Все это дано мне здесь захотеть раскрыть. Это называется «стремящийся знать» то, что написано. Соединиться с этим, как это работает надо мной, это значит знать то, что называется «и познал Адам свою жену Хаву». То есть я хочу... Это как написано о действиях, которые проводятся со мной. Я хочу, чтобы это действие раскрылось, чтобы я увидел себя как участник. Может быть, не активным образом, но я читаю, я нахожусь как будто бы с группой, с товарищем, со всем. Но как высший свет все эти вещи налаживает и как проводит через нас? Как вот проходят эти переходы? Это все я хочу знать. И я, получается, что нахожусь сейчас внутри какого-то такого спектакля. И я хочу, чтобы мне раскрылось все больше и больше, чтобы я жил этим. Это называется раскрытие действий Творца человеку. Какая разница, тяжело, не тяжело? Я должен исправлять. Мы ведь не исправляем ничего. Нам надо только представлять ситуацию, из которого мы как-то похожи на свет, на нашем уровне, насколько мы можем. И тогда он воздействует на нас и исправляет. Мы должны только пытаться соединиться, чтобы наша кли была похожа на свет. И тогда свет воздействует на кли и его упорядочивает нам. Нечего больше делать. Что тут особо тяжело? Стараться как детям, ну, как маленьким детям. Постараемся.
Нам нужно полюбить эту игру, в которую играет с нами Творец. Видеть это как мать, которая играет с маленьким ребенком, обучая его разным вещам. Именно так он относится к нам. Только мы как будто бы такие большие и не хотим принимать эту игру. Принимать это отношение. Не хотим участвовать в этом. Не хотим быть партнерами. Он хочет научить нас тому, чем является наша природа от его природы. И бросает нас из нашей природы и показывает, как снова подняться в его природу. И так каждый раз идет игра. Мы в этой игре начинаем познавать его. Какова его природа? Чего он хочет от нас? Какими шагами он нас приближает? Почему он создал нашу природу такой, как она есть? Из вещи и противоположного ей мы начинаем понимать все творение. Мы пренебрегаем этой игрой. Мы отбрыкиваемся от нее и хотим уйти. А если человек понимает, что этот Творец с ним разговаривает в такой форме, то уже с этого момента и далее, если он не оставляет этого направления, этого отношения, то ему легче. Что бы с ним ни происходило в жизни, в какой бы форме ни происходило, он будет знать, что это приходит свыше таким образом. И ему только нужно правильно отреагировать. Продолжать, не оставлять. Очень тяжело оставаться в этом состоянии. Почему? Для того, чтобы он был на это способен, смог бы удерживаться в этом отношении, в осознании, в понимании, в чувстве, во взаимной работе, только при условии, что он связан с остальными. Они держат его, он держит их во взаимном поручительстве. Не забывать всегда быть связанными с действительностью именно в такой форме, что нет никого, кроме него. И так относится ко мне только ради того, чтобы я приблизился, поднялся. Мы должны научиться всем этим вещам из жизни, только нужно принимать во внимание, что то, что дается детям для того, чтобы подготовить их к жизни инстинктивно, и поэтому ими движет внутренняя сила, обрести этот мир, понять, почувствовать, научиться у взрослых радоваться той игре, которая им дана. Смотрите, Мы специально даем детям разбитые вещи, например, кубики, из которых можно что-нибудь собрать, конструкторы, всякие детали машин. Они радуются получать такое. Это инстинктивно в них находится, а в нас нет. Так что нужно только добавлять вместо инстинкта понимание, осознание, усилие. В тот момент, когда мы соблюдаем это, следуем этому, мы развиваемся. Но, опять же, из-за того, что наше развитие заключается в том, чтобы собрать весь этот конструктор из нас, я изначально не могу оставаться в этой игре, если меня не поддерживают все остальные. Потому что в этом, собственно, и суть игры изначально. Творец хочет играть с нами, если мы соберем этот пазл из всех. А если мы забываем обо всех, то собирать-то нечего. И мы можем кричать, крутиться и даже не начать игры. Игра начинается с подхода к единству. И тогда все, что происходит дальше, если мы ухватились уже за эту тенденцию и уже понимаем, что это и есть правильный подход, и что с этого момента и далее мы находимся в игре, и то, что произойдет с каждым и с нами всеми вместе. Я слышу, что здесь есть много народу, которые как-то разочарованы, испытывают трудности, нежелание, неохоту. Они в этой игре. Будь они за или против, или в отчаянии, но из этого единства, из этого отношения к единству, мы уже получаем формы той игры, которую Творец нам преподносит. И нам необходимо быть готовыми к этому все время и напоминать друг другу, что мы все, по сути, перед Ним. Иногда за Него, иногда против, напротив. Но все время в том или ином положительном или отрицательном отношении к Нему, как бы то ни было. И уже соблюдая это отношение, откуда бы оно ни приходило, мы начинаем шаги к Его познанию. Потому что делать больше нечего. Чем мы больше стремимся к единству, тем мы подробнее раскрываем Его свойства, с самого простого уровня, как с тем же конструктором. Собрали 2-3 детали, то мы уже видим часть картины. Мы уже понимаем, что это вроде бы часть облако или, ну, как в пазле. Мы уже видим, что это облако какое-то должно получиться, или цветок. Мы уже понимаем, о чем речь. У нас есть уже определенное понимание. И мы продолжаем тогда. И это, собственно, и есть исправление парцуфа Адам Ришон, который разбился. А мы этот парцов собираем обратно, каждый своей частью. Каждый является частью этого пазла. И не надо тогда стесняться трудностей, помех, и вообще ничего не надо бояться в жизни, потому что мы видим, что вся жизнь — это кризисы, разные проблемы, от самых сложных до самых легких, и вроде бы имеющих или не имеющих отношения. Если мы сможем объединить все это только к этой игре, в эту игру, которую Творец нам преподносит, вдруг все соединяется. Вдруг все становится на свое место, находит свое место, и мы видим, что нет никого, кроме Него. Что Он, это Он, что только Он действует всеми, во всех формах и образах. Он сзади, Он спереди, Он я и Он мир, группа, все, что ко мне приходит будто из разума, из сердца, из чувства, со всех сторон, я начинаю распознавать Его как единственную силу, которая действует на всех уровнях. И так постепенно Его раскрываю. Потому что вся наука Каббала заключается в раскрытии Творца творением в этом мире. Благодаря тому, что мы собираем Его форму, составляем Его форму. И скажите мне, как можно продвинуться, если мы не начнем с самых маленьких и легких шагов в этой игре к наиболее большим и трудным? В этом-то весь и смысл приблизиться. Больше почувствовать, больше понять. Поэтому, конечно же, в любой момент, если человек завершил предыдущий момент, то есть соединил предыдущую помеху, трудность, к понятию «нет никого, кроме Него», это называется Исраэль, Тора и Творец едины. Все пришло от Творца, мне, и с помощью объединения в группе, а потом уже не только в группе, а во всем мире, неважно что даже там будет, все объединится. И получается, что я тем самым осуществляю это известное выражение. Этот принцип «Исраэль, Тора и Творец едины». Итак, мы растем. Когда мы становимся взрослыми? Когда проходят годы детства? Когда мы готовы объединяться только в Гальгаль-Тайнаем, в самых легких килим, а потом уже в трудных килим. Таков путь. И поэтому то, что я слышу, что здесь есть отчаявшиеся, сказали, что уже так все непросто и тяжело, совершенно верно. Но воспринимайте это как игру. Игру жизни. Всех миров, всей действительности. И тогда вам будет легко. А с кем вы играете? Весь мир, все миры находятся между нами и Творцом. И местом объединения, которое мы создаем вместе. Отсюда мы, может быть, еще немного лучше можем понять, в чем потребность в группе, в объединении членов группы, в любви к товарищам, что насколько мы получаем больше помех, тем нам более необходимо собирать все эти помехи в один и тот же пазл, что все приходит от Него, что нет никого, кроме Него, Исраэль, Тор и Творец едины, и все, что нужно знать, это как служить хозяину, то есть это все эти цитаты на самом деле говорят только о единстве. И когда мы приходим к этому, мы видим, что большая помощь нам есть в том, что часть этой действительности в наших руках. Что есть товарищи, есть группа, которую мы можем вместе между собой все время объединять все, что происходит между нами и с нами, к принципу «нет никого, кроме Него». Мы поддерживаем друг друга, и каждый старается соединить, присоединить желание. И тогда в этом растущем, в исправляющемся желании мы сможем более правильно относиться к Творцу. И Нечего думать, зачем мне товарищи, единство, группа, любовь к ближнему. Без этого я просто не мог бы решить проблемы объединения меня и Творца. Это замечательная игра. Пишет Бааль Сулам. Действительно замечательно то, это война. Как? Ну, это уж вы найдите, пожалуйста. Да. Да, в контенте, естественно. Или он дает нам пример о том, как поднимаются на гору к дворцу царя. Всегда речь идет о том, что мы находимся в одной игре. Поэтому, видимо, вы сейчас почувствовали, насколько можно быть вместе, можно удержаться за это, в этом состоянии несколько минут, потом снова из него выпадаешь. Наша работа в том, чтобы работать с помехами, прежде всего, сначала их нейтрализовать, как будто бы их нет. Иначе я не могу. Я не могу быть в единстве с товарищами, вместе с этим испытывать помехи. Я их исключаю, их нет. И тогда я объединяюсь с ними, забывая обо всем. Это самый малый уровень. Потом приходят помехи такого рода, что я уже не могу их просто игнорировать, просто отбросить. Это приходит постепенно. И тогда мне нужно научиться тому, как, несмотря на эти помехи, я все-таки буду в единстве. То есть приходят с большим авиютом, со все большим и большим, и я тогда уже не смогу избавиться от них, кроме как живя с ними. С одной стороны, помеха единства, а с другой стороны, преодоление этой помехи, подъем над ней. Это называется этап катнута. Сначала я отменяю эти помехи, это этап яника. Потом, уже объединяясь над этими помехами, это уже малое состояние. Простите. Если я аннулирую помехи, это дни ибур. Если я поднимаюсь над ними, это яника, но я все время с ними соединен. Если я игнорирую их, это ибур. Если я поднимаюсь над ними, это яника. А если я пользуюсь помехами, чтобы еще больше объединиться, это гадлут. Мы постоянно работаем с помехами, именно это я хочу сказать. Все время без помех не бывает. В этом вся разница между нами и Творцом, которая представляется нам именно в таком виде, и мы постоянно преодолеваем это. Авиют уровня Шорош находится тем, что мы нейтрализуем помехи. Авиют Алиф и часть Бет заключается в том, что мы поднимаемся над помехами, а Гимель и Далит. В Гимеле Далит мы уже работаем вместе с этими помехами к единству. Поэтому мы делим этот процесс, который мы проходим, на две части. После времени подготовки, когда мы готовим себя, в тот момент, когда мы можем объединиться, это уже первая точка над Махсомом. Мы уже начинаем отдавать ради отдачи. Относительно группы это называется «не делай ближнему своему то, что ненавистно тебе». Это еще пассивное единство. Я не совсем объединен. Я просто не причиняю вреда ближнему. Я еще не способен отдаться ему, а он мне. И все-таки таким образом продвигаются. Потом даже получение ради отдачи, то есть, что, собственно, и называется этапом любви. Что еще можно сказать о помехах? Не знаю даже, что сказать. В этом-то и есть вся работа. В этом и есть вся работа. Поэтому у нас нет другой подготовки, кроме как поиск сил, советов, как человек, перед которым есть какая-то проблема. Может быть, и это может мне помочь, может быть, и это мне мешает, может быть, я как-то это нейтрализую. Итак, мы постоянно, в этом, видимо, постоянно должны быть перед помехами. Пользоваться ими насколько возможно, потому что с их помощью мы продвигаемся. Если можно их не нейтрализовать, а вместе с этими помехами войти в единство, тем лучше. Но работа именно в этом, как бы то ни было. И когда мы начинаем действительно работать, мы видим, что без взаимности ни один шаг в этой работе невозможен. Не может быть, чтобы я находился, стоял перед помехой, которую я могу преодолеть. Я забуду, я убегу от нее. Только если я объединен с другими, и мы работаем в той же плоскости, где мы должны объединиться, и берем эти помехи в нуждах единства, и объединяемся против них, тогда у нас может получиться. Поэтому не надо говорить, что помехи соответствуют чему-то конкретному, потому что человек может это интерпретировать, ну, как мы видим, в мире это интерпретируют. Решение любой помехи – это большее единство между людьми, чтобы раскрыть свойства отдачи, форму отдачи, которая, собственно, и называется Творец. Выбора нет. Мы все равно забудем о том, что это приходит от Творца, что это всего лишь игра. Что еще через минуту, когда ты преодолеваешь это, раскрывается тебе весь мир. Это невозможно помнить и невозможно за это держаться, если бы не поддержка. Если не поддержка, которая называется поручительство от группы.
Не надо стесняться слабости. И слабость не должна охлаждать нас в продвижении. Потому что на каждом шагу, на каждом этапе есть врата слез. И только от осознания, что нет силы. А у кого есть сила? Продвижение происходит с помощью добавочной силы, отдачи. Кто просил ее? Мы должны ее достичь. Тот, который раскрывает, что нет у него никакой возможности продвигаться, это истина. То, что я раскрываю, что у меня нет никакого желания продвигаться, это тоже истина. И что происходит дальше? Только одна вещь. Правильное обращение к Творцу через группу, чтобы он исправил связь между нами. И тогда каждый раз мы раскрываем новый этап в соединении. Может быть, мы споем песню «Врата слез» Шарад Маут? «Врата слез» Шарад Маут.
יש שם מי שמקשיב רק לו, ואז עוד בלי לדעת כלום. אדם מקבל מענה, רצונות חדשים, מילוי וקידום, תקוות לעתיד טוב ושונה, אחר כך הוא שוב נופל. שוב מתחיל לצעוק ולסנור, מרגיש רקנות מחומר, מרוח, בקושי סוחב את עצמו. כל השערים ננעלו, חוץ משל הדמעות, דרכו הדרך לחופשי, במסתרים תבכה נפשי. והוא נופל כבר בלי חומר דלק, הכל ריקני וזר, גם בעבודה, גם בתוך הבית, מרגיש מבפנים שום דבר. לפעמים מעדיף את החומר, לפעמים את הרוח הגרוע מכל כלום. רק רוצה לנוח, רק רוצה להתרסק וליפול. ועוברים חודשים של טוב ורע, הפלפול רק גובר וחונק, עד שאין כבר מוצא מתוך הביצה. הוא קם ובוכה וצועק, כל השערים ננעלו, חוץ משאר הדמעות, דרכו הדרך לחופשי, במסתרים תבכה נפשי. וזה לא בכי מערפול ידיים, פשוט האדם כבר מבין שלבד אי אפשר, צריך מינימום שניים. כך מתגלה אלוקים, ואז הוא בונה לו כתר, כי זאת מטרה עליונה. הוא מתחיל להבין שהכל תלוי רק בו ובחברה הנכונה. מצד אחד זוכה לכתר, מצד שני לשפלות של עצמו. אין כלום בעולם הזה, רק הבורא. אדם מאמין בכל דבר שרע לו. כל השערים ננעלו, חוץ משאר הדמעות, דרכו הדרך לחופשי, במסתרים תבכה נפשי.
Так это. Человек сам не в состоянии, не способен ни на что. И насколько он, кажется ему иногда, что он сильный, что он все преодолеет, ничего. Не верь себе до самой смерти. Поэтому, если есть группа, которая все время дает ему пробуждение, это необходимое условие. Поэтому то, что мы здесь слышали, что есть люди, которые не знают, они отчаялись. Я говорю в общем, не безотносительно кому-либо. Но обычно это сила гордыни в человеке. Гордыни. Когда он не может получить поддержку от группы. И тогда нечего стесняться. Необходимо работать над этим. Но только это помеха. В группе есть очень много силы. В нашей группе. как в истории о Раби Йоси бен Кисма, который был настолько большим в своем поколении. Это было 2000 лет назад. А его ученики были очень простыми. Но все-таки, поскольку он знал, как с ними работать, он получил от них большую поддержку. Здесь говорится о большом человеке, о великом человеке, не о малом. То есть тот, кто говорит, что Творец не помогает ему, это гордыня. В чем она проявляется? Это гордыня. В том, что он не может отменить себя перед окружением, получить от него духовное величие, ценность духовного. И тогда в осознании этого величия духовного он чувствует Творца как помогающего ему. Поэтому не надо плакать о помехах. Но в скрытии плачет душа моя. В скрытии во тьме. Все-таки плач — это хорошо. Но зависит от чем? Не о том, что нет помощи. Есть помощь. А о том, надо плакать, что я не в состоянии из-за своей гордыни немножко принизить себя по отношению к товарищам, а потом по отношению к Творцу и получить помощь от них обоих.